друзья, встречайте Брагина, Гордеева и Захара. Вечернее шоу «Мурзилки лайв». Здесь и сейчас на Авторадио.
Добрый вечер, друзья! Здрасте!
Здравствуй, дорогая страна!
Привет всем!
Особенный привет я бы хотел передать сейчас с маркетологом, рекламщиком и специалистом в области пиар. Поймете, почему через несколько секунд. Дело в том, что... Да. Дело в том, что, оказывается, это самые утомительные профессии, точнее, самые утомляющие.
С точки зрения их же исполнителей, да?
Да,
вернее, обладателей.
Вот хуже всего работать именно вот на этих специальностях. И вообще, согласно данным аналитиков, каждый третий россиянин страдает от хронической усталости.
Слушай, но с другой стороны, при этом может быть абсолютная удовлетворенность результатами труда, там,
ну, то есть ты вкладываешься на полную просто,
ростом,
да? Приятная усталость.
Да, а потом ты просто падаешь, как конь, в борозду, довольный тем,
возможно,
что ты опять преодолел какой-то очередной барьер.
Ну, это как мы. Каждый день практически у нас в программе мы выкладываемся на полную, потому что у нас здесь и гости, и игры, песни, прибаутки, шуточки, живые концерты каждый день, поэтому скучать не приходится. И вот сегодня, друзья, к нам в гости придет группа «Фрукты».
У-ху-ху!
К нам придет сегодня группа «Фрукты».
Этот человек У-ху! Говорит про утомляемость.
Но я прибаутер всегда утомляю.
Группа «Фрукты».
Ты меня слышишь?
На Авторадио.
Ну что, любимые? Любимые меня за мои новости, которые я приношу. Они всегда полезны. Слушайте внимательно. Итак, новости прогресса. С этого начнем. Продажи умных колонок выросли вдвое за 2022 год. А тупых, глупых, наоборот, упали. Популярность умных колонок с голосовым помощником продолжает расти из года в год. Вот по итогам прошлого года, как уже сказано, количество проданных в России устройств составило порядка, внимание, 3 миллионов штук, что в 2,3 раза больше, чем годом ранее сообщили «Ведомости». В основе интереса к колонкам лежит несколько факторов. Девайс относительно недорогой и популярен в качестве подарка, постоянно расширяется функционал, активная работа производителей с ритейлом и продвижение. Ну и правда, приходишь домой, не прилагая усилий, говоришь: «Алиса, открой пиво». И она открывает. Или там: «Алиса,
включи». Маруся или еще кто-нибудь там.
Ну или Маруся.
В зависимости от имени жены.
Да.
Поднимите руку, у кого дома есть умная колонка.
Зачем? У меня есть открывашка.
Никого.
Алиса, Маруся, Катя.
Может, только ее зовут по-другому.
Подвергаем сомнениям, да, новости.
Зачем мне Алиса? У меня Аня есть.
Дальше новости спорта. Олимпийский совет Азии предложил российским и белорусским спортсменам участвовать в азиатских играх. Они смогут присоединиться к соревнованиям при соблюдении рекомендаций Международного олимпийского комитета. Вот это, пожалуй, самая главная фраза. Итак, совет верит в объединяющую силу спорта и в то, что все спортсмены, независимо от национальности или паспорта, должны иметь возможность участвовать в соревнованиях. Совет предложил уже российским и белорусским спортсменам, которые были допущены к участию в соревнованиях, принять участие в соревнованиях в Азии, в том числе в азиатских играх. Ну, это сказано в заявлении совета, а вот что скрывается за этим самым заявлением, какие есть подводные камни, будем сегодня разбирать более подробно.
Можно сразу спрошу, под своим флагом и гимном? Это очень принципиально.
Нет.
Дело в том, что вот это как раз тот самый
подарок. Давай интригу оставим.
Слово
давай.
«Решение мог» здесь главное.
Понятно. И опять, любимая, люби меня, да, как мы с чего сегодня начали, в общем-то, да. Россиянки стали чаще жаловаться на приставания со стороны коллег.
Ну вот, началось опять,
Речь про тот самый харассмент, уж извините, применю это популярное с негативной точки зрения западное слово. Да, харассмент, домогательство, издевательство, приставание. Часто его трактуют исключительно с позиции сексуальных притязаний на рабочем месте, однако оно может заключаться также в запугиваниях, оскорблениях, унижениях. Но, пожалуй, и в этом во всем тоже есть капелька сексуального подтекста. О том, что назойливое внимание коллег становится для россиян болезненной темой, свидетельствует результаты опроса. По данным Суперджоба, а именно они и проводили опрос, с домогательствами со стороны начальников сталкивались 5% опрошенных, а приставание со стороны просто коллег беспокоит 7% сотрудников. Есть у меня ощущение, что данные эти сильно преуменьшены. Просто это та тема, по которой в нашей стране публично не принято жаловаться. В любом случае, мы будем сегодня разбираться с этим вопросом и при помощи экспертов, и с вашим участием посредством лайв-чата.
Крошка, клево выглядишь сегодня.
Пошел
это
харассмент,
нет?
Это прямой и подлый, и пошлый, вернее.
А мне казалось, казалось, что это комплимент.
Вот именно.
Раньше это называлось
вот
именно
это,
так.
Вот это, крошка, когда это было комплимент? То есть,
если... Подожди, и вот за это осудят, что ли?
Да, Захар. Итак,
а хотелось бы.
Харассмент, либо служебный роман, так называется наш лайв-чат. Итак, как у вас дела с романтической обстановкой на рабочем месте? Считаете ли это мило или нет? Стимулирует ли на подвиги, улучшает рабочий настрой? Или вас подобные отношения, наоборот, напрягают, пугают и мешают?
Итак, пишите плюс 7-915-459-2020, WhatsApp, Viber, SMS, Telegram.
На Авторадио.
Приставание, домогательство, оно же скандальный харассмент. Новость, о которой мы получаем последние годы два очень часто из-за рубежа. Привет старику-разбойнику Харви Вайнштейну. Так вот, он процветает и в нашей стране, этот самый харассмент. Некоторые исследования говорят о том, что россиянки стали чаще жаловаться на приставание со стороны коллег. Что делать, попав именно в такой переплет, выясняем с адвокатом Мариной Масинской. Марина, добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Знаете, Марина, я тут высказала мнение, что данные о том, какой процент россиян сталкивается с домогательствами на работе, явно не отражают действительность. Ну, просто как-то,
абсолютно.
Да, не принято у нас такой проблемой обращаться куда следует или кричать во всеуслышание. Ну, вот вы, может быть, да, тоже сталкивались с этой статистикой, но там вот последние опросы, что типа 5% сталкиваются с домогательствами со стороны начальников и 7% с домогательствами со стороны коллег. Так вот, мне думается, что и количество обращений по этому поводу к юристам, адвокатам и в суд тоже невелико. Что скажете?
Оно практически отсутствует, это количество обращений. Оно не то, что невелико. Люди боятся, девочки боятся об этом сказать. Им стыдно, а что, если люди узнают, а как будет, если когда-нибудь еще в социальной сети или в интернет эта информация выйдет. Поэтому...
Ну, то есть они предпочитают либо терпеть и мучиться, и либо... дальше с этим как-то... Либо просто увольняться
уходить.
И просто уходить и попытаться таким только образом избавиться от той ситуации.
Большая часть терпит и мучается, потому что если это происходит на работе, то, соответственно, куда идти? Менять работу, терять доходы? Мало кому хочется. А некоторые, кто себя любит побольше, они пытаются куда-то жаловаться, но это все практически безрезультатно, поскольку у нас законодательством это, как вы правильно сказали, никак не урегулировано.
То есть понятия харассмента и домогательства, его как такового нет?
Оно больше есть в американских кино, о которых вы тоже только что сказали, и всех этих американских историях, нежели в России. Харассмент есть, но понятия в российском законодательстве нет. Оно называется приставание. Приставание любое может быть. Пришел работник на рабочее место, подошел начальник, шлепнул легко по попке, вроде как уже и харассмент. Или там кто-нибудь сказал, намекнул, тоже харассмент. Или, проходя мимо, там, работница услышала, знаете, причмокивание языком, ну или какие-нибудь понятные всем звуки.
Это тоже харассмент?
Еще какой, да, противный.
Да, знаете, вот такие вот приятные звуки.
Может, я что-то ел в этот момент просто.
Нет, это очень противное, вот, в любом случае. Даже если ты ел...
Тебе цокали языком? Я ни разу не слышал, что кто-то у нас цокал языком на работе. Ну ладно, это я сейчас не о себе.
Вам повезло.
Ну, естественно, мне никто не цокает, это понятное дело.
Хотя мужчины тоже подпадают под статистику.
Да?
Ну, сейчас такие времена.
Но, я скажу честно, я никогда не слышала подобных запросов от мужчин.
Правильно. Можно справиться с этим.
Вы более терпеливые, наверное.
Ну, то есть и наказание никакое не предусмотрено, да? Вот у нас вот есть...
У нас есть одна статья, да, она называется статья 133 Уголовного кодекса. Это понуждение к действиям сексуального характера. Но чтобы ее доказать, это надо пройти 8 кругов ада и собрать максимальное количество видео, аудио, свидетельских показаний, каких-нибудь записок, переписок. И потом вот со всем этим скарбом идти в полицию и пытаться рассказывать, что к тебе домогались.
И то максимальное наказание по этой статье, насколько я знаю, лишение свободы сроком до года.
Это если по первой части, да, тогда до года. А в этой статье аж целых три части, там зависит от разных категорий. Был ли это один человек, который домогался, или это целая группа
домогающихся?
Бывает, что и целая группа домогающихся.
Марин, то есть был,
там более
у нас наказание надо... То есть у нас надо только, чтобы случилось конкретное насилие, чтобы виновник
именно
был наказан, да?
Именно, именно. Но вот по той статье, да. По той статье, да.
А другой нет.
Не Понятно. Не существует. Ее не существует.
И все-таки, Марина, ну давайте попробуем вот как-то вот составить сейчас какой-то план действий, если жертва домогательства. Все-таки вот, поколения меняются. Девушки сейчас тоже смотрят и на Запад, и смотрят, что там Харви хорошо засел, да, Вайнштейн, то есть с которым сейчас прочно ассоциируется вот это явление
харассмент. Он хорошо засел, а те, к кому он домогался, хорошо на этом, кстати, заработали.
Безусловно, потому что они вспомнили все, что было и в 37-м, и в 84-м, и в 92-м году.
В 37-м вряд ли кто-то вспомнит.
Они вспомнили.
Там порядка 44 миллионов, по-моему, получили его жертвы.
Так вот, если у нас кто-то задумает получить не 44 миллиона, а хотя бы какую-то, не компенсацию, а просто лишение вот этой вот, чтобы избавиться от этой ситуации, чтобы ее больше не было, и человек, чтобы хоть как-то, понес, если не наказание, но хотя бы порицание и так далее. Так вот, какую доказательную базу можно и нужно предоставить юристам или сразу в суд, чтобы это взяли хотя бы на рассмотрение? Что, писать видео, аудио?
Нет, сначала лучше пойти к юристам, а потом уже при наличии полной вас идти в полицию для начала, а потом уже в суд. И это, конечно, видео и аудио. Сейчас во многих офисах установлены видеокамеры. Угу. Можно попытаться запросить оттуда какую-то информацию, скачать ее на флешку и потом принести в полицию.
Запросить эту информацию, сгореть от стыда, потом отнести это...
Да. Да. Ну, соответственно, если это происходит просто по аудио, то есть к тебе подошли и с тобой как-то там нехорошо разговаривают и предлагают тебе всякие странности для тебя, то необходимо попытаться включить диктофон и записать.
Понятно. Ну и, соответственно, по возможности искать свидетеля, если есть какие-то доверительные отношения на работе, люди посвященные.
С коллегами, да.
То есть, переписку прикладывать, я так понимаю, если она была там на почте.
Переписку прикладывать, да. Можно и не обязательно на почте, это может быть просто переписка в любом мессенджере, WhatsApp, Telegram, чем там люди пользуются, неважно.
Понятно.
Это все можно сделать.
Хорошо, спасибо вам огромное. Спасибо за разъяснение, спасибо за эмоциональную поддержку. Адвокат Марина Мастинская была у нас в эфире. Всего доброго.
До свидания.
Брагин, Гордеева и Захар на Авторадио.
Нас так колбасит от одной темы к другой, неожиданно,
слушай,
да?
Слушай, это наш стиль. Колбасить – это наш стиль. Москвичи в этом году могут без штрафов легализовать перепланировку. Речь о той перепланировке, которая уже случилась, но жители столицы как-то забыли ее узаконить.
Или не знали, что ее нужно узаконивать.
Да, новость вроде столичная, но вопросы регистрации перепланировки и ее законности в принципе, конечно же, касаются жителей всей страны. Все подробности по теме у эксперта у нас в эфире генеральный директор компании «Земельный юрист» Кирилл Воробьев. Кирилл, добрый вечер.
Да, добрый вечер.
Здравствуйте.
Итак, Кирилл, москвичи могут в этом году легализовать выполненную перепланировку в квартирах и нежилых помещениях без штрафных санкций. Скажите, пожалуйста, под амнистию попадает перепланировка, сделанная в любое время, там, неделю назад, в прошлом году или в начале 2010-го, например?
Да, абсолютно любая перепланировка, потому что орган-то, который эти перепланировки узаканивает, он же не знает, когда вы ее сделали. Угу. Может, 10 лет назад, может, 20. А вы заявляете только сейчас, соответственно, они считают, что сейчас.
Молодцы. То есть вообще, в принципе, давайте напомним, что у нас по закону, если человек задумал делать перепланировку, он сначала должен обратиться, например, там, если в Москве, то это Мосжилинспекция,
да.
Получить согласование, только потом там что-то творить в своем жилом помещении, правильно?
Ну, сначала он должен сделать проект, да, потом обратиться в орган, который согласовывает перепланировки, потом только провести ее и ввести в эксплуатацию.
Понятно, а вот сейчас пытаются обелить тех, кто вдруг
задним числом.
Да, задним числом это можно
сделать. Ну, а если вот перепланировка выполнена без согласия того самого соответствующего органа, там, Мосжилинспекции, какой штраф может за это грозить?
Физические лица 5000 рублей.
5000, да? А потом узаканивай. Ну, а сейчас есть возможность искупить свои грехи бесплатно?
Ну, вот как раз, да, получается.
Ну, то есть без штрафа,
да? Сейчас они сделали специально, да, амнистию, чтобы люди... Хотя, я не знаю, наверное, мало кого пугал такой штраф. Просто не хотели и не делали.
Ну, да, но опять же, если ты...
Тут...
Если ты же соберешься продавать потом эту квартиру, то по-любому придется этим заниматься.
Ну, это зависит от покупателя, потому что покупатель там сам решает, хочет он, чтобы... Обычно, если есть перепланировка, любой риэлтор вам скажет, вы узаконите, какие проблемы. То есть люди у нас достаточно бездумно такие сделки совершают. Mm-hmm.
Так, а что надо сейчас сделать людям, которые уже сделали перепланировку, естественно, без согласования? Куда идти, что писать, какие документы готовить?
Чтобы отбелиться.
Ну, стандартно, все по закону, делается проект перепланировки, переустройства. Там будет отметка стоять проектировщика, что уже она проведена была. Соответственно, обращается с ним в Мосжилинспекцию, она согласовывает, выпускает постановление. И уже потом, сразу же, вы подаете второе заявление о том, что вводится в эксплуатацию. И к вам приезжает сотрудник Мосжилинспекции для проверки.
Легко уговорить. Но ведь есть вероятность, то, что такой бумажки и такой подписи не будет. Потому что, ну, многие просто не знают, что, где он сделал арку. В несущей стене, условно говоря, или не в несущей стене. Не будет опасения боязни, вот опасения того, что не подпишут.
Ну, во-первых, там же заказывается план БТИ, который на тот момент, ну, то есть у всех будет план БТИ старый, можно будет сравнить, что случилось. И по своей практике собственники помещений все прекрасно знают, что они делали. Просто не договаривают. И для них это всегда такой большой сюрприз, когда это была капитальная стена.
Да, я так понимаю, если ты натворил вот это, тебя просто заставят восстановить. Да, тебе поэтому... как раз ничего тут не узаконят за это
да,
время.
Да, вот по этому поводу, это,
да, Кирилл. Да, скажут восстановить, да.
Мы же понимаем, что легализуют, то есть просят без штрафа только ту перепланировку, которая в принципе законна. Давайте напомним всем, ну, во-первых, что можно менять в своей квартире без согласования?
Это любой ремонт, соответственно, производить полов, замену окон без расширения проемов, менять батареи, ну, только на том же месте, где они были, с теми же количествами секций, и текущий ремонт проводить в помещении, двери межкомнатные менять.
Что, что можно делать только с разрешением на перепланировку?
Это объединение помещений, соответственно, снос стен, изменения на кухне, когда происходит мокрых зон.
Ну,
то есть в пределах кухонь, да, в пределах кухонь и помещений для мокрых зон. И когда вы перемещаете газовое оборудование, опять же, в пределах кухни, если дом оборудован газом.
Ну и, наконец, что вообще нельзя делать при перепланировке, потому что просто это никогда не согласуют.
Все то, что было не сказано.
Ну, объединять... Да, да, ну фактически да, ну то есть объединять, например, кухню, где стоит газовая плита, с комнатой жилой, это запрещено. Перемещать
мокрую
точки,
зону
мокрые
по квартире,
зоны,
да,
на не... пределы, да, то есть это невозможно абсолютно.
Ну и прорубать капитальные
стены. Ну и любители
стены.
Особо технические. Да. Нет, простите. Капитальные стены можно делать.
Можно?
Почему? Это возможно согласовать, да, то есть там не везде, но это возможно. Предусматривается установка дополнительных опорных конструкций. Это возможно сделать. Еще запрещено теплые полы делать из системы отопления. Ну, я такой, конечно, никогда не слышал таких инженерных решений.
Водяные, да-да-да.
Ну и балкон, соответственно, там, да,
да,
когда
да,
объединяют.
Нельзя совмещать с комнатой.
Спасибо большое, спасибо.
Нет, да, все верно.
Все верно. Все-таки все верно. Генеральный директор компании «Земельные юристы» Кирилл Воробьев был у нас в эфире. Всего доброго.
Спасибо.
На Авторадио.
Итак, друзья, Олимпийский совет Азии, ОСА, будем так и называть, предложил российским и белорусским спортсменам участвовать в азиатских играх. Они смогут присоединиться к соревнованиям при соблюдении рекомендаций Международного олимпийского комитета. Это очень важно. ОСА верит в объединяющие силы спорта и в то, что все спортсмены, независимо от национальности и паспорта, должны иметь возможность участвовать в спортивных соревнованиях. ОСА предложила российским и белорусским спортсменам, которые были допущены к участию в соревнованиях, принять участие в соревнованиях в Азии, в том числе в азиатских играх, сказано заявление Совета. Очень важная фраза в этом самом заявлении, которые были допущены к участию в соревнованиях. И ОСА также добавили, что ожидают ответа на инициативу, поскольку МОК вместе с другими спортивными федерациями все еще изучает возможность возвращения наших спортсменов к международным соревнованиям. Наших, я имею в виду, российским, белорусским.
Да, это понятно.
Да, давайте разбираться в этом вопросе все-таки. Азиатские игры, что это такое? Это спортивное состязание, оно проводится каждые 4 года атлетов всех стран Азии. Аж с 51-го года. Игры проводятся под эгидой этой самой ОСЫ, Олимпийского совета Азии, и регулируются надзором Международного олимпийского комитета. То есть без разрешения и желания МОК ОСА сама по себе ничего делать не будет. Это надо четко понять, и мы об этом тоже будем говорить. Азиатские игры есть и летние, и зимние, и игры в помещении, и даже пляжные азиатские игры. Но в данном случае мы говорим про игры летние. Как ни крути, а летняя Олимпиада – это ближайшее спортивное соревнование. Никто не знает, что будет, соответственно, через 3 года, когда придет пора Олимпиады зимней.
Да, ну когда ближайший летний-то?
Ну, 23-м уже? Да, через 2 года. Почему в 23-м?
Ну ты не сказал, когда она?
Подожди, вот смотри, ближайшая Азиада пройдет в Китае в 23-м году с 23 сентября.
Они же специально эту график выстраивают так, чтобы не пересекаться с обычной Олимпиадой.
Обычная летняя Олимпиада будет в 24-м году. В общем, конкретики в этом заявлении немного. Есть даже оговорка, что Совет ждет все-таки решения Международного олимпийского комитета.
А что тогда приглашают?
Так вот, само МОК уже высказали предположение тоже, что нельзя препятствовать участию спортсменов в соревнованиях только на основании их национальности и паспорта. Надо рассмотреть возможность участия спортсменов при соблюдении ими строгих условий. То есть спортсмены будут участвовать в соревнованиях, имеется в виду, конечно, российские и белорусские, как нейтральные, то есть без флага и гимна. Но нас этим, как мы понимаем, не
уже
запугать.
Не запугать, да.
Ну как не запугать? Не, но это чем дальше, тем хуже только становится. Но невозможно такое
и
количество времени
менее,
выступать.
Что значит невозможно? Да, ну слушай, что, ну хотя бы отказаться, вариант.
Ну извини меня, но хотя бы участвовать в соревнованиях. Уж вот, лучше так, абсолютно, чем вообще никак.
Это позорно.
А участвовать позорно в соревнованиях смогут только те спортсмены, которые полностью соблюдают Олимпийскую хартию. То есть не выступали против миротворческой миссии МОК, не выступали с активной поддержкой СВО, а также соблюдают правила ВАДА. Ну, то есть всемирного антидопинговое агентство.
С допингом скандалов.
Согласно этому условию, опять-таки, внимание, все спортсмены должны пройти индивидуальную проверку.
Собеседование.
И, соответственно, они получат каждый индивидуальное приглашение.
Либо путевку, либо не путевку.
То есть, если МОК дает добро, то Азия пригласит наших ребят, а если нет, то на нет и сюда нет. А вот все, давайте представим себе, что МОК, который поддерживает азиатские инициативы в отношении России, действительно даст нам право участвовать в этих самых играх. Здесь есть как плюс, так и минус. Главный плюс – это выступление за достаточно
приличное
количество.
Хоть где-то демонстрация своей спортивной формы.
Да дело даже не в том, что демонстрируешь свою спортивную форму, а ты демонстрируешь эту форму не только в конкуренции с белорусскими спортсменами, а в конкуренции с сильнейшими, да, азиатскими, но тем не менее сильнейшими спортсменами. И, соответственно, это внутренний рост и рост твоих спортивных достижений. Второй плюс
ну,
это...
все условно.
Ну как условно? Если ты выходишь как спортсмен...
Я понимаю, о чем ты говоришь, но есть история, знает случаи, когда тем же советским спортсменам не нужно было даже выезжать на какие-то постоянные соревнования международные, а потом приезжать на Олимпиаду
и бомбить
всех.
Ты не забывай, что советские спортсмены сидели 300 дней в году на сборах. 300 дней в году.
А что
они сыгрывали.
Слушайте,
что мешает сейчас делать?
Нет,
да. Просто спорт стал другой.
У меня другой вопрос. У меня другой вопрос. Раз МОК нас допускает до азиатских, почему тогда не допускает?
Подожди.
Нет, ну допустит, если.
Рассматривает такую возможность.
Хорошо, но если допустит, тогда...
При соблюдении, если ты там не допинг, если ты не поддерживаешь
СВО. Дело в том, что МОК, он не допустит нас до азиатских. Он просто допустит ряд спортсменов, которые соблюдали определенные правила.
Ко всем соревнованиям.
Абсолютно ты прав.
Ну тогда, господи.
Как следствие до азиатских. Mm-hmm. Так вот, мы опять-таки говорим про азиатские игры. Сейчас о плюсах, да, все-таки размах азиатских игр. Не надо забывать, что там очень серьезное количество спортсменов выступает. Например, на турнире 2018 года.
Тем более, если летние игры.
Было разыграно 465 комплектов наград, а это в 1,5 раза больше, чем на летней Олимпиаде 2020 года. Вот. Ну и вопрос геополитики, то есть сближение с азиатскими странами никуда не делся. А теперь о недочетах. Первый и главный, да, состоит в том, что допуск на азиатские игры – это не является допуском автоматическим на игры олимпийские.
Но это не главное, понимаешь, если человек, например, просто решил, что он хочет поучаствовать в Азиаде, ну и ладно.
Да, ну,
другой вопрос.
Мы же прекрасно понимаем, что спортсмен все-таки, да, когда он начинает там с 5 лет тренироваться и света белого не видеть, он хочет тренироваться с лучшими олимпиадами, это пик карьеры любого спортсмена.
Ну, сейчас такой ситуации.
Да, дальше. Сложности могут возникнуть с некоторыми полноправными участниками этой самой азиаты, которая просто-напросто, ну, она не захочет, чтобы Россия была, и яркий пример тому Япония. Вот. Ну и третье, если действительно мы начнем с азиатских игр свой большой спортивный поход в Азию, то про Европу надо забыть. Да, потому что вот эти вот прыжки раз в 4 года туда-обратно никто не позволит.
Ну и не выйдет.
Почему? Самое... А разве спортсмены, которые участвуют в Азиаде, они потом не ездят на Олимпийские игры?
Они участвуют от Азии в Азиаде, и они имеют это полное право.
Да.
Если мы перейдем из Европейского вот этого спортивного совета в Азиатский, то обратно вернуться в Азиатский, участвовать в чемпионатах Европы, участвовать в чемпионатах мира именно от Европейской конфедерации нам никто не позволит. Вот. Ну и самое главное...
Мы от азиатской будем тогда? Что нам от европейской?
Если азиатская согласится отдать часть своей квоты.
Ненадолго.
Но самое главное, что представители спорта, да, очень позитивно высказали. И Федерации спортивной борьбы, и Татьяна Тарасова про фигуристов сказала, и Дмитрий Губерниев, и художественная гимнастика сказала, все, надо участвовать, надо дать возможность спортсменам соревноваться. Они для этого проживают свою жизнь.
И так недолгую спортивную жизнь.
Недолгую, да. Спортивную, ты абсолютно очень права. Даже. Но будем смотреть все-таки все за решением МОК, потому что мы же понимаем, что без МОК мы ничего не сделаем.
МОК не смог. Спасибо, друзья. Интересная тема. Продолжим.
На Авторадио.
Ты знаешь, для кого прозаическая, а для кого и не очень, ассоциация «Российские автомобильные дилеры» настаивает на увеличении срока гарантийного ремонта, отведенного законом о защите прав потребителей с 45 до 90 дней.
Там считают, обалдели, что ли?
Там считают, что заменять неисправную машину должен сам автопроизводитель, а не дилер. А стоимость автомобиля в случае расторжения договора следует считать с учетом амортизации.
Ага.
А Роспотребнадзор, в свою очередь, уверен, у дилеров есть возможность решать вопросы в рамках действующего законодательства. Давайте поговорим об этом с экспертом. У нас на связи вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцер. Ян, приветствую.
Добрый вечер.
Да, привет, Ян.
Итак, расскажи, пожалуйста, с какими трудностями все-таки столкнулись автодилеры, что решились просить о двукратном увеличении срока гарантийного ремонта? Ведь мы регулярно слышим, что на складах запчасти есть, ну, особенно гарантийные, параллельный импорт работает, товары идут и так далее.
Ну, очевидно, что ситуация все равно непростая. Я бы, конечно, назвал уже даже сегодня ассоциацию автомобильных дилеров ассоциацией бывших автомобильных дилеров, потому что,
конечно,
зависимость, да, у них еще есть, но у импортеров все больше и больше независимости от своих дилеров. Да, действительно, запчасти поступают, на складах что-то есть, но действительно не в полном объеме. И не всегда то, что хотелось. Есть, конечно, и сложности, особенно то, что касается оригинальных запчастей. Вот мы предположим, что когда нужно произвести какой-то ремонт, 80% или 90% запчастей есть, а какая-нибудь кузовщина действительно может идти 3 месяца. Здесь, в данном случае, я буду, конечно, не ругаться, а, скорее всего, сочувствовать дилерам, потому что именно на них будут идти вот такой свиньей, то, что называется, потребители, судиться с ними, а их встречные иски импортерам, скорее всего, ни к чему не приведут. Если даже будут сниматься какие-то деньги с импортеров, то через какое-то время они просто растворятся в небытие, и все закончится. И здесь непростая ситуация. Наверное, все-таки в этом случае вот увеличение срока ремонта я поддержу. Но вот амортизацию автомобиля, как и бушные запчасти, поддерживать, конечно, не буду, потому что какая здесь может быть амортизация, какая здесь может быть учащенная выплата? Ну, человеку надо починить автомобиль, исправить его и ездить. Он не может ездить на амортизированном
автомобиле. Ян, сейчас сразу перепрыгнули на вторую часть, да, проблемы, да. На вторую тему, которую мы хотели обсудить. Хорошо. Чуть подробнее на бэушные детали. Но вот автодилеры предлагают на законодательном уровне закрепить обязанность именно автопроизводителя заменять бракованную машину в случае необходимости. Ну, мы же понимаем, сейчас это полный абсурд и бред. Ну какой автопроизводитель, как до него достучишься, и тем более, что еще и автомобиль менять. Ладно, если одну деталь, я понимаю.
Именно поэтому я и сказал, что ассоциация немного бывших автомобильных дилеров. Взаимоотношения очень сложные. Права потребителей отстаивают, но их выполнить, мы понимаем это четко, но их просто невозможно. И то, что случилось, в этом никто не виноват, это обстоятельства. И здесь надо законодательством, законотворчеству и, в принципе, чиновников отнестись к каким-то пониманиям, а не громить всех подряд. И действительно, и требования, конечно, потребителей, они тоже понятны, да? Но здесь надо запастись терпением, ибо ситуация, мягко говоря, нестандартная.
Но страховщики выступили с предложением прописать в законе безальтернативное право страховщика организовать и оплатить ремонт автомобиля, исключив возможность отказа потерпевшего от выбора станции технического обслуживания автомобиля. А если предложение будет отклонено, необходимо увеличить продолжительность ремонта по ОСАГО с 30 до 60 дней, а также разрешить использовать в работе подержанные запчасти.
Вот о чем мы уже сказали чуть-чуть.
Да, традиционно страховщики стонут, им, конечно, хуже всех, хотя они тоже перекладывают ответственность. Мы знаем, что уже достаточно давно, еще вот со времен пандемии, те далекие времена пандемии, уже выплаты начались в натуральном виде, и ремонт не очень всем хочется делать, потому что выплачивать деньгами гораздо проще и дешевле, и экономнее, нежели чем конечным ремонтом. А вот потребителю интересно конечный ремонт. Конечно, нельзя прописывать никакие бэушные запчасти. Непонятно для меня слово по-прежнему, я утверждаю, амортизация. Автомобиль должен ехать, амортизирован он или нет. Вот никакого значения не имеет. И деталь на него ставится вот та, которая позволяет ему ехать, независимо от его амортизации или не амортизации. Это, конечно, бред.
Ну да. С другой стороны, если на СТО сказали тебе, вот, допустим, они говорят, вот все сделаем, действительно одной детали нету, если на разборе где-нибудь сами найдете, мы вам быстро сделаем.
Я думаю, что, кстати, страховщики уже иногда договариваются с конечным потребителем, и находят и идут друг к другу на уступки. Дилеры точно так же, или те, кто ремонтирует автомобиль, договариваются с поставщиком и с потребителем. И нормальная история, когда все друг другу идут навстречу для того, чтобы нивелировать любой конфликт.
Ну, конечно.
И это, конечно, разумно. Но БУ узаконить ни в коем случае нельзя.
В общем,
ребята, давайте жить дружно. Да, надо договариваться.
Да.
Спасибо огромное, Ясно. Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хейцер был у нас на связи. Всего доброго.
Счастливо.
До свидания.
Мурзилки лайф. Мурзилки лайф. На Авторадио.
Так, хотим познакомить вас с одним любопытным исследованием. Еще с одним. Мы вообще исследователи. У нас все шоу исследовательское наполовину практически. Какие книги чаще всего перечитывают россияне? Это выяснили в ходе исследования, проведенного группой компании «Литрес» и онлайн-кинотеатром «Премьер». Обратимся к первоисточнику. У нас в данный момент на связи нонфикшн-редактор группы компании «Литрес» Елена Тарасова. Елена, добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Лена, расскажите нам, пожалуйста, во-первых, как проводилось исследование, потому что мы понимаем, что достаточно сложно высчитать книги, которые перечитывают люди. Это же нужно понимать, что там, например, там люди покупают их для того, чтобы перечитывать, потому что их уже они когда-то прошли, а сейчас опять.
Ну, либо у людей спрашивали.
Да, либо это опрос.
Что вы перечитываете?
Да, это был опрос на наших книжных сервисах «Литрес» и «Майбук», которые входят в нашу группу компаний, и также онлайн-кинотеатр «Премьер» среди своих клиентов. Мы провели опрос, и в исследовании поучаствовало более 700 человек.
Итак, какие книги наши соотечественники любят постигать вновь и вновь? Чтобы как-то систематизировать...
Может, с первого раза не поняли, допустим.
Давайте начнем с русской и с российской литературы.
Я думаю, что первый вариант на топ-1 все угадают. Это «Мастер и Маргарита» Михаила Афанасьевича Булгакова. На втором месте у нас Евгений Онегин, пушкинский. На третьем это сразу не одно произведение, а цикл «Приключения Раста Фандорина» Бориса Акунина.
Огромный цикл, можно сказать, да.
Да, в 18 книг, если я не ошибаюсь.
Ну, не считая тех последних, которые уже просто про массу у нас идут. Да.
Вот, на четвертом и пятом месте у нас «Преступление и наказание» Достоевского и «Анна Каренина» Льва Николаевича.
Ну, понятно, практически классика, исключая Бориса Акунина. А зарубежные авторы что готовы читать здесь не по разу? И, может быть, что лежит на тумбочках постоянно? Прикроватных.
Наверняка у многих лежит на прикроватных тумбочках серия романов о Гарри Поттере Джоан Роулинг. 37% опрошенных перечитывают их чаще всего.
Ничего себе.
На втором месте у нас цикл повестей о Шерлоке Холмсе Конан Дойла. 26%.
Не удивляюсь.
На третьем. Да, логично. На третьем месте «Гордость и предубеждение» Джейн Остин.
Неужели?
И кроме того, хочется романтики. И кроме того, в списке у нас «Унесенный ветром» Маргарет Митчелл и «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери.
Слушай, разброс какой, говоря, чтобы так вот взрослые люди перечитывали Гарри Поттера, не знаю, как-то... Или, может быть, просто они у детей подсмотрели и ответили.
Я думаю, вслед за детьми, чтобы быть в теме, чтобы с детьми общаться на одном языке, чтобы понимать в каких-то их ассоциациях,
предложениях. Странно, что «Хоббит» тогда не попал там с «Властелинами колец» со всеми.
Может быть, там где-то далее по списку.
Когда вы говорили о том, что перечитывают из отечественных авторов, вы упомянули Пушкина, Булгакова и прочее. Вот в этой связи интересно, а кто сейчас наиболее востребован? Мы говорим не про перечитывание, а в целом про современный интерес к классической литературе. Какие авторы наиболее востребованы среди подписчиков «Литрес»?
Именно классические.
Да, именно классические.
Понимаю, спасибо. У нас в топе продаж за прошлый год бьет наши топы Джордж Оруэлл. На втором месте Эрих Мария Ремарк, на третьем месте по-прежнему Булгаков, на четвертом месте Федор Михайлович и Агата Кристи замыкает топ-5.
Понятно. То есть из наших Достоевский и Булгаков.
Булгаков.
И Булгаков, да? Этом в этом тоже топе. Есть угу. Классики.
Пушкин не вошел. Не поместился.
Пушкин не вошел.
Орел обогнал.
Ну и пользуясь случаем, скажите, пожалуйста, Елена, хотим узнать про самые интересные новинки 23-го года.
За минуту. Такая задача.
Да, у крупнейшего книжного сервиса в стране.
Попробую уложиться в минуту. Это у нас будет новая книга Селесты Инг, Мишели Уильбека, Энн Тайлер. Также ожидаем Квентина Тарантино.
Простите, можно по-русски, я не успеваю.
Подожди. Ну, да.
Ожидаем также книгу Квентина Тарантино, Cinema Speculations, Землю обетованную Барака Обамы. Помимо этого, традиционно мы каждый год ждем нового Пелевина и как он опишет нашу реальность текущую. Вот. А кроме того, будет новая книга Ольги Примаченко, автора бестселлера «К себе нежно», и новая книга психолога Татьяны Мужицкой.
Так, ну кое-что знаю из перечисленного.
Квентина Тарантино, как
и Обаму, известных писателей двух.
Елена, спасибо огромное. Спасибо. Нонфикшн, редактор группы компании «Литрес». Елена Тарасова была у нас в эфире. Всего доброго.
Спасибо. Читайте книги.
Вечернее шоу.